Светлана Дроздова «Легенда о зеркальном королевстве». Книга 9. Глава 41. После взрыва. Часть 1. Утро в пепле. Ай, Эйнар проснулся от того, что не мог дышать. Не потому, что кто-то сжимал его горло, и не потому, что скверна поднялась к легким, просто в воздухе было слишком много пыли. Серой, маслянистой, почти живой. Она осела на лицо, на губы, на веки. И когда он открыл глаза, мир перед ним был мутным, размытым, как отражение в запотевшем зеркале. Он лежал на спине, глядя в небо. Оно было серым, низким, с рваными облаками, которые плыли медленно и важно, словно у них было много времени. Ветер дул с севера, холодный, колючий, пахнущий снегом и мерзлой землей. Но он не разгонял пыль, только перегонял ее с места на место, заставляя танцевать в воздухе бесконечный, унылый вальс. Эйнар не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он вышел из зала. Может быть, час. Может быть, три. Может быть, вся ночь. Правая рука все еще сжимала стальной меч Рагнара. Пальцы онемели, не от скверны, от того, что слишком долго держали рукоять. Он разжал их с усилием, и суставы хрустнули, как сухие ветки под ногами. Ладонь была красной, потрескавшейся, с глубокими следами от намотки рукояти, въевшимися в кожу, как шрамы, как память, как имя. Он посмотрел на меч. Сталь была чистой, ни крови, ни пыли, ни намека на то, что этим клинком всего несколько часов назад он убил свое отражение. Меч не помнил. И это было хорошо. Левая культя молчала. Не пульсировала, не болела, не светилась. Она была просто культей. Просто шрамом. Просто концом того, что когда-то было рукой. Ирис сказала бы, что это плохой знак, что скверна поднялась выше плеча, добралась до сердца, начала выжигать память изнутри. Но Ирис не была рядом. Ирис была в лагере, со всеми остальными, с теми, кто ждал. А он лежал здесь, у входа в руины, и смотрел на серое, безразличное небо, и не чувствовал ничего. Кроме пыли. Он сел. Медленно, осторожно, проверяя, слушается ли тело. Позвоночник хрустнул, колени заныли, плечо, которое задел двойник в последней схватке, отозвалось тупой, ноющей болью. Не смертельной, противной. Рана была неглубокой, но она не затягивалась. Края ее были черными, маслянистыми, как у всех ран, которые наносили тени, двойники, отражения. Скверна была внутри нее, но не распространялась, просто жила там, как змея в норе, свернувшись кольцом и греясь на чужом тепле. Он поднялся. Ноги не дрожали. Спина не болела. Он чувствовал себя странно, не отдохнувшим, не бодрым, а каким-то. Пустым. Не той пустотой, которая ждала, которая тянула, которая звала. Другой. Пустотой человека, который только что закончил большое дело и не знает, что делать дальше. Крепость черного ворона стояла за его спиной. Он обернулся и посмотрел на нее, и не узнал. Ворота были открыты, но не в привычном смысле, они просто перестали быть воротами. Камень, из которого была сложена арка, стал серым, пористым, сыплющимся, как старая кость. Черный маслянистый блеск, который покрывал стены в первые дни, исчез, уступив место матовой, безжизненной поверхности, на которой не осталось даже следов от осколков. Башни, которые раньше казались бесконечно высокими, теперь выглядели просто старыми, полуразрушенными, покосившимися. Одно из окон обвалилось, и сквозь зияющую дыру было видно небо, серое, низкое, равнодушное. Крепость умерла. Не тогда, когда взорвался трон, тогда она только начала умирать. А теперь, спустя несколько часов, она была мертва окончательно. Как животное, из которого выпустили всю кровь. Как дерево, у которого выжгли корни. Как имя, которое никто не помнит. Ай-яй, Эйнар пошел к лагерю. Не спеша, не оглядываясь, просто ставя одну ногу перед другой. Сапоги хлюпали в серой, маслянистой жиже, которая покрывала землю на сотню шагов вокруг крепости. Остатки трона, пыль стекла, память тысяч имен, рассыпавшаяся в прах. Жижа была холодной, но не ледяной, и когда она попадала на кожу, не жгла, не липла, не впитывалась. Она просто была. Как грязь, как песок, как все, что когда-то было живым, а теперь перестало. Лагерь проснулся. Из палаток вылезали волки, бледные, уставшие, но живые. Кто-то чистил оружие, кто-то перевязывал раны, кто-то просто сидел на камнях и смотрел на восток, туда, где солнце все еще не могло пробиться сквозь тучи. Костры догорели, дров не осталось, и люди жались друг к другу, пытаясь согреться дыханием. Дым от потухших углей смешивался с серой пылью, и воздух казался густым, почти жидким, как кисель, как кровь, как та настойка, которую Хельга влила в него много лет назад.